Здравствуйте. Сегодня вторник, 28 января. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Потерявшие жилье жители Курской области вновь потребовали от исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна справедливых компенсаций за утраченное имущество. В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель, связывающий Латвию и Швецию. Власти обеих стран подозревают Россию в диверсии. По данным издания «Медуза», МВД России намерено создать так называемый «Единый реестр ЛГБТ-людей». Также сегодня.
Если, к примеру, завтра половина армии просто уйдет домой, ну тогда нужно было в первый день сдаваться. Потому что если завтра половина людей уйдет домой, Путин нас всех убьет.
Владимир Зеленский считает, что проведение демобилизации в ВСУ невозможно до окончания горячей фазы войны с Россией. Как сообщает российское информационное агентство РИА Новости, Генеральная прокуратура России намерена взыскать с подрядчиков 3 миллиарда 200 миллионов рублей, которые, по данным следствия, были украдены при строительстве укреплений в Курской области, часть которой уже почти полгода удерживают вооруженные силы Украины. А исполняющий обязанности губернатор области Александр Хинштейн вынужден выслушивать все более резкую критику со стороны местных жителей, потерявших жилье.
Вы только сказки рассказывать, больше ничего. Да. Занимайтесь своей работой и не перебивайте людей, когда они говорят. Совесть нужно иметь.
Я здесь не для того, чтобы отстаивать интересы правительства. Я здесь для того, чтобы действительно услышать людей.
Деньги где?
Вот 6 месяцев.
Деньги где? Как же люди? Где деньги? Мы потеряли их! Мы все потеряли! Мы сейчас купили бабушке квартиру. Ей зайти туда нельзя. Ни отделки нету, ничего нет. Что мы должны делать?
Мне упрекнули в том, что я не даю сказать. Пожалуйста, я даю высказаться.
Александр Алексеевич, ну и как же вы решили? Компенсация нужна всем. Это объективная необходимость.
Это был фрагмент встречи исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна с жителями региона. Хинштейн наложил взыскание на исполняющего обязанности министра восстановления и развития области Алексея Карнаушка, который публично заявил, что ущерб, нанесенный региону в результате операции ВСУ, составляет не менее 750 миллиардов рублей. А губернатор другого граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков потребовал рассмотреть вопрос о недопуске в будущем в учебные заведения нынешних несовершеннолетних детей, критикующих действия власти, связанные с проведением так называемой специальной военной операции.
Если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции, мое предложение рассмотреть вопрос, если это происходит, рассмотреть вопрос о недопущении в будущем, например, получать образование в техникумах и вузах государственных. Почему? Потому что, опять, мы за каждого ребенка, но мы за то, чтобы повысить ответственность у каждого. Здесь никаких шуток нет.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сегодня из Белгорода пришла еще одна новость. Против активистки, оказывавшей помощь украинским беженцам группы «Армия красоток» Надин Гейслер, ее настоящее имя Надежда Росинская, возбуждено уже третье уголовное дело, на этот раз по статье о госизмене. Два других дела были возбуждены год назад по статьям о призывах к деятельности против безопасности России и о финансировании терроризма. По словам адвоката Надин Гейслер Алексея Прянишникова, все три дела возбуждены за один пост в Инстаграме, в котором были реквизиты для сбора денег на гуманитарную помощь для украинской армии. Гейслер отрицает, что этот аккаунт ей принадлежит. Надин Гейслер была задержана 1 февраля прошлого года, когда возвращалась в Россию из Грузии, и вот что она говорила на судебном заседании по продлению ей меры пресечения о том, что ее заставляют делать, когда Белгородская область подвергается обстрелам.
А куда от окон-то отходить? У меня камера чуть шире, чем сама ширина окна. Ага. Вариант один, только в туалет. А туалет тоже, знаете ли, там только унитаз поместился, но я с горем пополам. Когда опасность говорят, а когда все закончилось, выходить надо, нет. Но я стараюсь лежать на кровати, пока вот именно прям не подойдут, не постучат, не скажут, Росинская, ну ё-моё, ну чё ты лежишь-то? Опасность ракетная, вставай, уходи, прячься. Я говорю, куда прятаться? Можно я вот тут за холодильничком спрячусь? Он хоть и метр с кепкой, но пронесет. А в конце концов, я говорю, знаете что? Свой прилет я не услышу. Это тут что, слышно, что ли? Вы в Харьковской области были? Казачья Лопать, Стрелечи, Лукинцы, Липцы, Циркуды. Вот там грохотало просто жесть. А тут что? Тут я под это спать могу, убаюкивать. Пару раз прям кровать протрясло. Знаешь, такая вибрация, как в поезде. Я думаю, о, сейчас усну быстренько. И спокойно так. Вот чувствуешь, что дома. Все как раньше, как в 22-м. Все на своих местах. Я на своем месте. Сидеть — это ведь тоже не бездействие. Так что держусь.
Это была российская общественная активистка, обвиняемая по делу о госизмене Надин Гейслер. А президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию «Иль Фолио» заявил, что украинские военные имеют право на ротации и отпуска, однако демобилизация сейчас невозможна. Для этого, считает Зеленский, нужно заставить Россию закончить войну.
Мы сегодня защищаемся.
Мы сегодня защищаемся. Если, к примеру, завтра половина армии просто уйдет домой, ну тогда нужно было в первый день сдаваться. Так и есть. Потому что если завтра половина людей уйдет домой, вернется, Путин нас всех убьет. Просто убьет. Всех. Именно так и будет. Сами посмотрите, когда они наступали, даже маленькие деревни, где кто-то оказывал сопротивление, они полностью разрушили. Оставшихся людей убили. А те, кто уехал, потеряли все, что у них было. Вот и все.
Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского итальянскому изданию «Иль Фолио». Время свободы. В Балтийском море утром в воскресенье был поврежден подводный оптоволоконный кабель, связывающий Латвию и Швецию. Об этом сообщили латвийские власти. Кабель принадлежит государственному акционерному обществу Латвийский государственный радиотелевизионный центр. Это уже третий подобный инцидент за последние недели. По данным шведского издания «Экспрессен», которое цитирует BBC, задержан сухогруз «Вежен». Он зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgaria. Полковник запаса латвийской армии, военный аналитик Игорь Раев, с которым побеседовала Любовь Чижова, считает, что полностью исключить возможность того, что кабель был поврежден случайно, нельзя. Тем не менее, он склоняется к версии, что это было сделано намеренно в рамках так называемой гибридной войны России против Запада.
Конечно, ошибку экипажа мы исключать не можем. Но когда такие ошибки экипажей происходят настолько часто и в одной зоне, и все время они ориентированы, ошибки на какие-то конкретные объекты инфраструктуры критической, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, это не ошибка экипажа. Гипотетически, если мы об этом поговорим, то смысл, естественно, очень простой. Во-первых, просто саботировать деятельность здесь, посмотреть, какое влияние это окажет на какие, ну, помехи, какие проблемы для нас создаст, и посмотреть, каким образом мы на это дело будем реагировать, как быстро мы сможем устранить неисправности, какие средства мы задействуем и каким образом мы в дальнейшем будем на это дело реагировать. Поэтому, в принципе, это такая стандартная процедура, смотреть, какие у нас есть возможности, какие у нас стандартные процедуры действий, и, соответственно, дальше у них появляется больше информации о том, что мы способны сделать, ну и, соответственно, у них будет лучшее понимание о том, что мы можем делать, что мы не можем делать, и, соответственно, это даст им больше возможностей, ну, каким-то образом мешать нам в дальнейшем. Было бы, конечно, лучше, чтобы эти все вещи мы уже бы притворили в жизнь, эти самые превентивные меры раньше, ну, лучше, чтобы они вообще существовали, то есть любой инцидент, любая провокация, когда она произошла, если вы делаете из нее правильные выводы и создаете, значит, необходимые превентивные мероприятия, которые не дадут противнику таким же образом действовать в будущем, но это всегда положительно. Естественно, минус в том, что, ну, повреждается инфраструктура, есть какие-то нарушения в ежедневной деятельности, но, естественно, приведение инфраструктуры в порядок, это тоже будет стоить денег. И, скорее всего, эти деньги получить от тех, кто повредил инфраструктуру, будет очень непросто. То есть, в принципе, это будет ложиться на плечи наших налогоплательщиков. По-большому, это внутреннее НАТОвское море. Сейчас, после того, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО, естественно, у стран НАТО, у Альянса есть план, каким образом мы будем действовать в Балтийском регионе. И у нас есть достаточно сил и средств, чтобы защитить нашу инфраструктуру. Но проблема в том, только состоит в том, чтобы все эти средства активизировать. и чтобы у стран было достаточно, в том числе и политической воли, использовать те средства, которые есть в нашем распоряжении. Несмотря на то, что война идет, и война очень серьезная, она все-таки находится там, не на нашей территории, не рядом с нашей территорией, а где-то там рядом. И это создает такую видимость того, что это происходит где-то в другом месте, и у нас это не произойдет. Ну вот, чтобы это у нас не произошло, необходимо принимать очень серьезные меры и действовать намного более агрессивно и более решительно. В том числе создавая те оборонительные способности и возможности наших вооруженных сил и наших пограничников и полиции, в том числе, чтобы мы создали такую превентивную возможность и способность здесь в Латвии, чтобы на самом деле никакие угрозы, никакие конфликты и никакое развязывание войны на нашей территории не произошло бы. В принципе, на самом деле, мы возвращаемся в эпоху холодной войны. Сейчас очень многие об этом говорят. Холодная война 2.0. И, в принципе, это всем людям надо понять, что это, к сожалению, наша реальность сейчас и реальность на обозримое будущее, если мы будем смотреть вперед.
Это был латвийский военный аналитик Игорь Раев. С ним побеседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Издание «Медуза» сообщило о планах МВД России создать некий единый реестр ЛГБТК-людей. Как отмечает активист проекта «Парни плюс» Ярослав Распутин, сбор подобных данных российские силовики ведут давно, чтобы при необходимости оказывать давление на людей.
Вообще, такой список, я бы не говорил, что его только создавать планируется. Угу. Может быть, реестр – это что-то и новое, но тот факт, что все люди, которые когда-либо попадали под рейды силовиков, оказываются в неких списочках, это не слухи никакие, это абсолютно точно факт, потому что они всегда переписывают данные. Человек попал только в эту базу, где-то там про него что-то написали. Это не значит, что будут его разрабатывать, что будут его как-то шантажировать. Это значит, что такой риск повышается. Когда он в следующий раз попадет в какую-то переделку, уже будет известно, что это человек, которого задерживали в гей-клубе. Я здесь должен оговориться, что не только гомосексуалов задерживают в гей-клубах, там есть и бисексуальные люди, в том числе там могут быть люди, которые состоят в традиционных отношениях, и для которых это более чувствительный вопрос. Там могут быть трансгендерные люди, которые могут выглядеть гендерно-нонконформно для силовиков и таким образом находиться в большей опасности. Но списки, может быть, не единые, но какая-то справка существует. Просто пометка, галочка какая-то, что вот был задержан, там, не знаю, в типографии 80 человек задержали. Или, например, в Ярославле сколько там, пару десятков человек увезли и только против 7 или 8 завели дела об административном правонарушении. Но это все еще чувствительная информация. Это все еще может быть шантаж не только аутингом, но и тем, что заведем на тебя уголовное дело об экстремизме. Последнее, 8-е дело завели против человека, который просто занимался секс-работой, если я правильно понял, ну, в любом случае приглашал людей, приглашал мужчин к себе домой. Никакой деятельности он там не вел. И сейчас вообще массово, о чем мало говорят, выдворяют из России людей из Центральной Азии, мигрантов, которые находятся на таком полулегальном положении. Россия не очень дружественная страна к мигрантам. И их тоже отлавливают по публикациям в соцсетях, по публикациям на сайтах знакомств. Никакой пользы силовики ни себе, ни миру не делают этим, ну, кроме каких-то вот этих вот палок в отчетности. Но радостно выдворяют людей по самым разным предлогам. И пропаганда, и нарушение режима пребывания. Мне кажется, что там есть определенная доля личного садизма. Нет способа себя полностью обезопасить, не бывает. Ну, мы живем в мире таком, где может на тебя балкон упасть, может на тебя упасть эшник со своими какими-то претензиями. Большинство людей, которые уже подвергались этому, без этих реестров и списков никуда не пропадут. Самое главное – понимать, что делать, если случилась какая-то беда. Если приехали, задерживают, куда-то везут, очень важно иметь у себя под рукой контакты правозащитников. Это может быть ОВД-инфо, это могут быть наши организации, типа «Выхода», «Сферы». Нам в «Парни плюс» можно написать, мы тоже довольно быстро перенаправим к юристам, которые могут помочь. Это не гарантия того, что прям ничего плохого не случится, но это вероятность того, что обойдется, например, штрафом, и мы соберем на него деньги, потому что люди в сообществе, люди в России готовы помогать. Но самая сложность в том, что попадают под эти репрессии люди, которые не знают, что вообще происходит. Люди, которые могут вообще не подозревать, что в России ЛГБТ – это экстремисты. Это, может быть, нам с вами кажется странным, потому что мы вовлечены в эту всю тему с репрессиями. А в России люди, и ЛГБТ здесь не исключение, привыкли жить так, что политика там где-то отдельно, а я вот здесь хожу в гей-клуб, ничего со мной плохого не случается. Зачем мне чем-то интересоваться? И вот это самое опасное. Потому что, когда, например, со мной связывался бывший молодой человек одного из задержанных в одном из городов, это третье, четвертое или пятое было дело, он главное, что сказал, мы ничего не пропагандируем. Мы вообще против этих пропагандистов, и Путин там все правильно делает. Мы будем полностью идти на сотрудничество со следствием, и это нас спасет. К сожалению, так не работает, а люди этого не понимают совершенно. Они не читают «Медузу», они не смотрят «Настоящее время», они даже «Парни плюс», если читают, то только про секс какие-нибудь статьи, хотя мы стараемся всеми силами из статей про секс вести людей на гайды по безопасности. Это наша такая уникальная возможность, которой нет у популяционных СМИ. Но попадаться будут те люди, до которых этот совет просто не дойдет.
Это был гей-активист проекта «Парни плюс» Ярослав Распутин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза аннулировал в одностороннем порядке соглашение с Грузией 2010 года о безвизовых поездках в государства Шенгенского соглашения граждан Грузии, обладателей дипломатических паспортов. При этом безвизовый режим ЕС для грузинских граждан с обычными паспортами остается в силе. Тему продолжает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Официальный представитель ЕС заявил после решения глав МИД Европейского Союза, что отныне официальные лица, члены правительственных и региональных официальных делегаций Грузии, отправляющиеся в Европейский Союз для участия в каких-либо официальных мероприятиях, в том числе с визитами, либо на саммиты и конференции, обязаны получить шенгенскую визу. С дипломатическим паспортом без визы они больше границы ЕС пересечь не смогут. Брюссель мотивирует решение тем, что парламент Грузии в прошлом году принял два дискриминационных и антидемократических, по сути, закона. Закон о прозрачности иностранного влияния, то есть так называемый закон об иностранных агентах, а также закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних, нарушающий права представителей ЛГБТ-сообщества. В ходе ожесточенных столкновений между полицией и спецназом, а также во время других акций протеста, арестованы 53 активиста оппозиции, в том числе известная журналистка Мзия Амаглобели. Мзию, которая страдает хронической болезнью, но уже 17-й день держит голодовку протеста в тюрьме, обвиняют в избиении начальника батумской полиции мужчины в расцвете сил Ираклия Дрибуадзе. Она дала пощечину полицейскому во время разгона акции протеста в Батуми. Бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарешвили сказал в беседе со мной, что Европейский Союз наказывает власти, а не народ Грузии.
Европейский Союз говорит нам, что они стараются не задевать граждан Грузии. Но они видят, что Грузия во главе грузинской мечты идет в неправильном направлении. Поэтому они наказывают элиту, которая сам отказывается от своей собственной государственности. Они не против людей, в том числе тех же людей, тех же граждан, которые носили и носят дипломатические паспорта. Изымая и исключая дипломатические паспорта, они этим заявляют, что они против вектора Грузии. Это не против Европейского Союза, это против самой Грузии. И, соответственно, они, не наказывая граждан, наказывают политиков, которые пошли против своего государства. Скажем так, людей, которые уводят Грузию в сторону России. Понятно для меня и приемлемо.
Заявил Паата Закарешвили. Премьер-министр Иракли Кобахидзе назвал решение ЕС техническим. А вот глава МИД Мака Бочоришвили признала, что решение Брюсселя, цитата, «не способствует оздоровлению отношений между Грузией и Европейским Союзом». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и последняя тема сегодня. Сегодня годовщина со дня смерти поэта Иосифа Бродского. Дата не круглая, 29 лет, но воспользуюсь этим поводом, чтобы закончить сегодняшний выпуск отрывком из книги Петра Валли «Стихи про меня», посвященным одному из самых знаменитых стихотворений Бродского «Зимним вечером в Ялте». Оно было написано в 1969 году. Стихотворение и главу из своей книги, озаглавленную «Скучная история», читает Петр Валли.
Сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке. Когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт, и мой хрусталик вспышки не выносит. Я щурюсь, и тогда он произносит, глотая дым, при этом виноват. Январь в Крыму. На Черноморский брег зима приходит как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин. Вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтый фиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима. Спор с Гёте в пользу Бродского. Стоит лишь вспомнить неповторимые мгновения собственной жизни, подивиться их содержательными укате и неприходящему очарованию. Может казаться, что оппозиция прекрасно-неповторима – снижение. Но на деле, конечно, подъем. Гёте предлагает остановить миг, потому что он прекрасен. Бродский – потому что он произвольный свой, другого не будет. Самоценность мимолетности, священный трепет мгновения – атомы вечности по Киркегору, той двузначности, в которой время и вечность касаются друг друга. В крымском пейзаже Бродского отзвук Мандельштама. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты, толстое стекло. Мандельштам – начало той цепочки, конец которой меня всегда озадачивал. Почему Бродский холодно, если не неприязненно, относится к Чехову? Дело, вероятно, в акмеистической традиции, в обратном отсчете воздействий. Бродский, Ахматова, Мандельштам. В наброске 36-го года о пьесе Чехова «Дядя Ваня» Мандельштам пишет свирепо, невыразительно и тусклая головоломка, мелкопаспортная галиматья, пробы из человеческой тины, которой никогда не бывало. Владыка афинский Эак из муравьев людей наделал, а и хорош же у нас Чехов, люди у него муравьями оборачиваются. Слишком все приземленное у Чехова, слишком простое. Мандельштам, скучно перешептываться с соседом, но обменяться сигналами с Марсом, конечно, не фантазируя, задача, достойная лирического поэта. Так как у Чехова, будто подразумевается Мандельштамом и его единомышленниками, всякий может. Между тем, Лев Осев в статье «Нелюбовь Ахматовой к Чехову» показывает, что, цитирую, «творческая манера самой Ахматовой очень близка художественной манере Чехова». И что таким образом дело в так называемом неврозе влияния. Художник внешне отталкивается от того, кто ему внутренне близок. Тот от тускловатому Чехову, ни Толстому, ни Достоевскому, ни Гоголю, неизмеримо превосходящим его в размахе и яркости, удалось создать рабочую матрицу, безошибочно пригодную уже 100 с лишним лет. Чеховское творчество из ничего в основе прозы XX века. Литературный экзистенциализм до того, как такое течение и понятие возникли. Из чеховских пьес вышла не только драматургия Ионеско и Беккета, но и такие блестящие диковины, как фильм американского француза Луи Малля «Ваня на 42-й стрит» и кинокартина Майкла Блейкмора «Сельская жизнь», где действие дяди Вани легко и убедительно перенесено в Австралию 1918 года. Неброскость Чехова плодотворна. Бродский убежденно говорил о противопоставлении пристального американского взгляда романтическому европейскому. Такая сдержанность, фирменный знак Бродского, пожалуй, как раз чеховская традиция. Стихотворение «Посвящается Чехову» – свидетельство невроза влияния, одновременно пародия и почтительная фантазия на тему. Чехов в стихах. Он единственный видит хозяйку в одних чулках. Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере. Вскочить, опрокинув столик, но трудно, когда в руках все козыри. Чеховские мотивы, бродские стихи. Прозаик и поэт часто схожи, и уж во всяком случае никак не противоположны. Лидия Чуковская вспоминает, как Ахматова сказала ей, что герои Чехова лишены мужества, а она не любит такого искусства без мужества. Осев. Поэтика, в рамках которой работала Ахматова, требовала изображения необычных героев в экстремальных обстоятельствах. В общем, обмен сигналами с Марсом. Но Бродский совершенно иное. Его мужество как раз чеховское. Надо жить, дядя Ваня. Обратим внимание, не как-то по-особенному, а просто жить. Это очень трудно. Еще труднее понять это. Еще труднее высказать. Бродский высказывает, нанизывая в зимнем вечере пустяки, скажем, твердя противно языку и слуху «Ф». Не существует ни одного русского слова с этой буквой. Графин, буфетчик, дельфин, филюка, желтофиоль. Получается, вынесенная за скобки обыденности, однако все-таки обычная, с мерзостью жизнь. У Бродского есть эссе «Похвала скуки». Надо было знать автора, чтобы поразиться несочетаемостью облика Бродского с самим понятием «скука». Он был полон жизни. В самом приземленном смысле слова. Любил итальянские кафе и китайские рестораны. Разбирался в вине и автомобилях. В 94-м мы обсуждали каждый игровой день чемпионата мира по футболу. В памятном сентябре 95-го в Италии под Луккой он был неутомим в прогулках, составлении меню, каламбурах, экспромтах. Жить ему оставалось 4 месяца. И он знал это, то есть, разумеется, не знал даты, никому не дано знать, но жил, неся тяжесть смертельной болезни, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень храбрым человеком. Эта храбрость проявлялась разнообразно и давно. Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в 8 классе встал из-за парты и вышел из класса, чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое – смелость существования, мужество. О том и пишет Бродский. О мужестве перед лицом жизни, которое в повседневном потоке своем может предстать и очень часто предстает скукой. В одном из самых известных его стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?». В этих словах и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим события, вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлое, настоящее, будущее, равнины и низменности, идти по которым тяжело и скучно, но надо. Коль жизнь есть дар, то будней не бывает.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».